Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал украинское вооруженное бандформирование «Азов» террористической организацией.
Украинские националисты ударили по зданию следственного изолятора в Еленовке. Или из американской системы залпового огня «Хаймарс». Обломки ракеты уже найдены на месте трагедии. При этом ВСУшники прекрасно знали, что именно там содержались пленные азовцы, сложившие оружие.
Буквально за несколько дней до того, как американский снаряд «Хаймарс» прилетел в Еленовку, я была в том самом бараке с азовцами и брала у них интервью для документального фильма. Так вот, в тот момент ни я, ни Волына, с которым мы брали интервью, по дороге к тому самому бараку, ни сами азовцы, которые чувствовали себя уверенно и в полной безопасности, никто не мог предположить, какая судьба уготована этим азовцам киевским режимом. Снаряд прилетел точно в барак. 50 человек погибли сразу. По крайней мере, одного из тех, с кем мы разговаривали, уже нет в живых. Такого не ожидал абсолютно никто. Так цинично, так точно по своим, так быстро. Зачем киевскому режиму понадобилось умертвить, понадобилось уничтожить своих воинов света, как они их называли? Зачем нужно было обратить этих бойцов в пепел?
Идеология, та, которая нависла клише над Азовом.
Вон, ну расскажи, да. Какое есть клише и как на самом деле?
Очень много ходит всяких разных байк про то, что тут все зигометы. Но ведь это же неправда.
Спиной повернись.
За дерево, как
Все за один раз делалось, как?
Это все. Набивается.
Ну, а расскажите, что это такое?
Уходим. Голод Тора.
Что значит это? Ну, про этого бога
один
расскажите.
Один из богов, которого я верю. Угу. Покровитель воинов.
Покровитель воинов, да?
Ну, там выше. Призрачный гонщик.
Что призрачный?
Призрачный гонщик. Это из массовой культуры.
Это Марвела фильм.
Да?
Главный герой, да, Николас Кейдж.
Так и что, горит, и куда он едет с этим там горящим? Чем заканчивается?
Грешник.
А чем заканчивается? Он сгорает?
Нет, выпаливает грешник.
Выпаливает грешников? Что, многое выпалил?
Достаточно, я думаю.
Они, если посмотреть на их рассуждения, они как раз видят себя вот теми самыми воинами, повелителями, которые имеют право решать человеческие судьбы. Причем не только там ватников, колорадов, русни, но и своих же собственных украинцев.
Я военный человек, у меня не может быть в априори идеологии. Поступила команда, и я ее выполнял. Я же не убивал людей. Ну, вы же поймите, что солдат в априори, он защитник.
А что дело на Азовстале?
Ну, у меня как бы специфика более административная.
Что значит? На компьютере?
Нет, ну и в том числе я, получается...
С такой спортивной фигурой на компьютере?
Офицер оперативный дежурный. Ну, до этого был БТРщик, а до этого был пехотинец.
Я сам тренер по единоборствам. И пацанов подтаскивал чуть-чуть, да, по... Да, чуть-чуть подтаскивал, как-то заговорились. Период оказался не совсем удачный. Нас предложили. Давай к нам, почему нет.
Понимаете, дело в чем, что это очень жестко структурированная организация. Туда нельзя было попасть просто с улицы. Туда шли самые замотивированные нацисты. Там вообще не было случайных людей. Это люди, которые прошли Харьков, Одессу, которые прошли Мариуполь. Эти люди создавали для Азова репутацию абсолютно беспощадных, жестоких карателей. И тут, конечно, каждый из них будет рассказывать, что он повар, что он тренер, что он вообще не в курсе. Нацисты, да вы что, серьезно? У нас в полку ни разу не видел. Хотя на самом деле это все изначально люди, которые пришли не просто, а идейные люди пришли и говорят, дайте мне записаться в вашу организацию, я разделяю ваши мысли. Нет, они приходили из конкретных организаций, и стать членами этого батальона, который впоследствии развился до полка, можно было только по рекомендациям известных в этой системе неонацистской, зарекомендовавших себя людей.
Черное солнце, покажи где. Вот это, да? Что означает этот символ, черное солнце?
Ну, скажем так, если ты поступаешь, твои слова расходятся с делом, если ты поступаешь не как должен, то оно тебя спалит изнутри. А если ты верен себе, верен тому делу, которое ты считаешь правильным, тогда оно тебе помогает. Это древний солярный символ.
Черное солнце – это не просто солярный символ, его использовали германские оккультисты, которые стояли в том числе у истоков создания национал-социалистического движения Германии. Символ использовали эсэсовцы в своем замке Вевельсбург в Вестфалии, символической такой энергетической штаб-квартирой ордена СС. Там хранился архив эсэсовский, там был зал группенфюреров, в котором раз там в какой-то период собирались руководители СС во главе с Генрихом Гиммлером, и они проводили там какие-то совещания, возможно, там какие-то тоже оккультные сеансы. Этот символ был на полу зала группенфюреров выбит, и над ним, по некоторым сведениям, как раз находился стол, за которым и сидели вот эти руководители ордена СС и решали там какие-то свои вопросы. То есть это стал символом таких неонацистов, возродившихся нацистов практически всей Европы.
А вот это считаешь, что это не свастика, да?
Это?
Да.
Это. Вот буква «Н», вот буква «И».
Угу.
А что вы называете свастикой?
На самом деле, это символ называется «Вольфсангель» или «Волчий крюк». Это символ был на шевронах сразу нескольких дивизий СС. Одна из них очень знаменитая, прославившаяся своей, в том числе и жестокостью, на территории Советского Союза, дивизия СС «Дас Райх». То есть это чисто нацистский символ, именно вот в том виде, в котором использует Азов, в том виде социал-националисты изначально его использовали. Это люди, которые еще до переворота исповедовали абсолютно откровенную нацистскую идеологию, которая в своих пабликах зиговали постоянно, там вывешивали фотографии Адольфа Гитлера. И на большинстве из них, собственно говоря, германская символика, она просто присутствует, если на них посмотреть, скажем так, без верхней одежды.
Факельное шествие — это типа в честь типа него, но я не ходил на них. Мы на службе были, когда они проводились. Потому что факельное шествие в основном все проводятся в Киеве. То есть мы не проводили такого, но я не вижу в факельных шествиях ничего плохого.
За пример они берут Третий Рейх. Вот если бы сейчас получилось так, что Третий Рейх неожиданно возродился бы, они бы с удовольствием служили бы этому Третьему Рейху. Главное – оставаться в этом Рейхе на положении господ. Но однозначно можно сказать, что вот это именно построенная на ненависти, на злости, на жестокости школа – это прямое заимствование нацистских практик 30-40-х годов. Они строят империю будущего для себя, исключительно для себя. Все остальное для них – это просто строительный материал, это кирпичи, это винтики. Люди для них не представляют никакой ценности, если они не участвуют вместе с ними в строительстве этой будущей империи. Если ты не выполняешь их приказы, если ты не готов вместе с ними строить то, что они считают правильным, ты для них не просто враг, ты для них мусор просто. Тебя нужно уничтожать, с тобой можно делать все, что угодно.
Я православный. Вот,
а вы в церковь ходите сейчас?
Ну, к сожалению, не дошли еще туда, но надеюсь.
А что, почему не дошли? Ну, а православный прям молитвы читаешь, крестишься?
Ну, здесь, к сожалению, закрыто.
А что, вон церковь есть?
Ну, да, но мы же не можем
не пускать.
Ну, скажем так, мы не спрашивали.
Церковь есть православная, можно прийти помолиться. Пока почему-то кто не пользуется.
Я молился в свое время Богу о том, чтобы он спас мою мать. Он мне не помог.
Какому? Есть... Ну, православию?
Ну, да. Угу. Ну, я же был хрещеный как бы с детства.
Мама ушла, да?
Да.
И ты отрекся?
Да.
В какую?
Ну, в язычество пошел.
Да я вижу, церковь горит.
Горит.
Церковь православная?
Ну, с крестом.
А какая религия, какая вера?
Северная, скажем так.
То есть язычество?
Да.
Язычники храмы сжигают?
Язычники храмы сжигают. Ну, наверное, когда-то сжигали. Ну, мы понимаем, что язычники, в основной своей массе, они, конечно, очень негативно относятся к христианству. Существует, опять-таки, всевозможные мифологии, как там свергали идолище Перуна, бросали его там в море. И вот теперь, через 1000 лет, мы должны отомстить этим христианам за то, что они отняли у нас нашу веру наших отцов, о которой мы, на самом деле, ничего не знаем.
Но для чего капище? Что там делают?
Прийти и пообщаться с Богом более близко. Когда хорошо поделиться чисто о том, что произошла какая-то хорошая новость. У меня много лет было бесплодие. То есть я 8 лет или 9 шел к этому, я вылечился, я пришел, поговорил с богами, потому что я все время просил их. На Лысой горе ходил, это
вы
в Киеве.
Вы про Мариуполе как-то?
Не, а который в Мариуполе, который на базе там.
Слава Перуну!
Слава Перуну!
Ходили туда, да?
Конечно.
И что делали?
Разговаривали с богами.
Слава Перуну!
Они установили там в Изварином, в Рузуфе, там, неважно, у себя на базе они установили идола. У них существует жрец специальный, который в волчьей шкуре там читает какие-то особые молитвы вот тому богу, идола которого они устанавливают. И прежде чем этого идола установить, он режет себе руку своей кровью, он там поливает землю. Ну, вроде как, какое жертвоприношение? Они же никого не зарезали, он себе руки порезал. Но, по сути, это же все равно человеческое жертвоприношение. Это же человеческая кровь.
Есть грехи у тебя?
У меня? Какие?
Безгрешные.
Ну, я ж не христианин.
Ты тоже безгрешный?
Я считаю, что все у меня нормально. Я в ладу с собой.
Мы находимся в одной из колоний Донецкой Народной Республики. Здесь содержатся и азовцы, вот там отдельный их барак, и ВСУшники, и все остальные. И вот сейчас один из бараков готовится к ужину.
Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора.
Меня зовут Сергей, мой позывной Волына.
На крайнем этапе выполнял обязанности командира 36-й бригады.
А как распорядок дня? Во сколько подъем?
В 6 утра подъем. После подъема около 8 часов проверка. После проверки ближе к 10 часам завтрак. В 14-15 часов обед. Просимся на работу. Выходим подышать свежим воздухом.
Ну, из работ вот такое прополка?
Да, да. Работаем здесь на огороде. Когда занимаешься работой, конечно, время идет быстрее. Вот здесь на огороде растут кабачки, укроп.
Что делать с ними, с кабачками?
Поливаем, пропалываем.
А вот укроп – это вот это?
Да, да.
Это оно?
Да, конечно.
Да? А вот эти зелененькие – это что?
Кабачки.
Расскажите о себе, какие задачи были, кем были до того момента, как попали в плен?
Непосредственно назад стали полноценным командиром батальона. До этого был замкомандиром батальона по воздушной станции подготовки.
Сколько там получается по времени? Это когда у вас случилось? Когда вы месяц, да, были там?
Немного больше месяца, да. Ну, выполняли задачи, там нам дали кусок фронта.
По сути, создание фашизма и нацизма началось вот с момента распада Советского Союза, с 91 года. Вот, по сути, война началась не 24 февраля, война началась в январе 91 года. Сразу формировались отряды на основе бандеровцев, на основе УПА. Причем пытались на Украине найти такую как бы свою собственную идентичность. Я вспоминаю, когда как раз было 100 деление армии, и вот многих офицеров советской армии, которые оставались служить в Крыму, например, в Одессе, первый вопрос задавали: а вы в русских стрелять будете? Причем все это ползло, знаете, такое тихо, как бы незаметно. Все воспринимали это как шутку, как шутку. Ну, клоуны бегают и бегают. Но то, что сегодня это выросло действительно оголтелый и озверевший нацизм, это сегодня факт. Если посмотреть внимательно учебную литературу, чему учат школьников, что учат в вузах, какие герои сегодня на Украине, как преподают историю, какое отношение идет изначально к России. То есть там, по сути, с самого детства, вот с тех комиксов, которые выпускают для начальной школы, для маленьких детей, вот, накачивают людей на идеологии нацизма и на идеологии противоборства и подготовки к войне с Россией.
А у тебя на спине, да, татуировка?
Да.
Спрашиваю.
У меня там «Звездные войны».
Ой, а можно посмотреть?
Видно?
Так, что это?
Это субкультурщик.
Это мальчик из Гитлерюгента с нацистской символикой, с фаустпатроном. То есть это такое, знаете, я так понимаю, что он, очевидно, вкладывал в молодости, когда била себе эту картинку, что он как раз вот такой вот наследник того самого Рейха, то есть продолжение. Это на самом деле страшные вещи, потому что они берут маленьких, совсем маленьких, абсолютно еще без несмышленных детей, мальчиков, девочек, 8-летних, там, 7-летних. И готовят из них, на самом деле, будущие машины для убийства.
Слава Украине! Героям слава!
А их готовят, накачивая изначально ненавистью. Ненавистью к врагам. Кто такие враги, спросите, да? Там, любой маленький вот этот азовец скажет, враги — это москали, которые отняли у них там их великую державу, которые их поработили. Что нужно делать с врагами? Врагов нужно убивать.
Пішов він далеко на схід воювати, бо він, як і я, патріот. Він мусить вітчизну свою захищати. Під тих захапнілих сволот.
Однозначно можно сказать, что это вот... Вот это именно построенное на ненависти, на злости, на жестокости школа – это прямое заимствование нацистских практик 30-40-х годов.
При таком создании тех условий, которые сегодня возникли на Украине, мы видели, с какими темпами именно начал создаваться вот, националистическое движение. По сути, нацизм, фашизм. Я не могу сказать это в германском таком виде. Может быть, еще более в жестком, радикальном виде.
Сейчас первая часть трибунала будет в Мариуполе, и за основу этого трибунала взят Нюрнбергский трибунал.
Азовцы вывозили новобранцев, например, в свою знаменитую внутреннюю тюрьму под названием «Библиотека», где заключенных не просто пытали, а эти пытки они носили как бы такой характер, в том числе... тренировочные для новобранцев. Новобранцы, например, должны были там в составе там, 10-15 человек избивать заключенного там, до состояния полусмерти, пока он не терял сознание.
Лежал в яме с трупами. Электроток заводили в комнату, сбивали с ног. Либо водой обливали, либо уже была налита вода. Один провод подключали к ноге, либо к гениталиям. А вторым проводом тыкали в тело.
Делают специально для того, чтобы воспитывать в них вот именно вот это вот равнодушие к чужой человеческой боли, потому что не всякий человек способен забивать другого человека, тем более толпой, сознательно, не в состоянии какого-нибудь там аффекта, сознательно забивать до смерти или там хотя бы даже до полусмерти. Новобранцы должны были участвовать в пытках. По крайней мере, об этом говорят свидетели, люди, которым удалось избежать смерти вот в этих застенках.
Тот, кто спереди стоял, он подошел, вот так вот у меня руки лежали, вот он уселся, вот так вот прижал мне, или он к лицом ко мне держал плечи, а второй сзади вот этим пакетом он начал меня душить. Я вот начала терять сознание в воздух, все. И так вот несколько раз вот они мне душили. Я вот я говорю, задыхаюсь, они меня отпускают. Отказывалась отвечать. Если мне уже плохо, я уже начала отключаться. Потом поволокли к какой-то емкости. Какая-то большая металлическая. Помню, что телом коснулась высокая бочка с водой. Окунали в эту бочку, я же вырываюсь, они меня опять туда, в эту, чтобы головой, это, чтобы начинает захлебываться. Слышу, вода уже сюда уже пошла, уже вовнутрь. И все, я уже отключилась.
Туда идут люди изначально с определенными наклонностями. То есть люди, склонные к насилию. Да? Он внутри, внутренне, он как бы хотел бы мучить людей. Но он боится закона, или там, он боится мести, или он боится то, что он, если он будет один, он получит отпор. Он пытается найти себе стаю, в которой, к которой мог прибиться, который занимается тем же самым. Вот они сбиваются в эти стайки небольшие, и вот им уже гораздо легче. А тут у них появилась возможность сделать это, во-первых, в воинском подразделении, находясь на службе какого бы там ни было кривого, косого, но государства, и при этом они точно знают, что им не только за это ничего не будет, они за это еще и будут материальные ценности получать. И для этого, поэтому для них эта часть, она абсолютно идеальное прибежище, они в нее влюблены, а для них это действительно братство настоящее, потому что они по-настоящему могут реализоваться вот только в подобном сообществе. То есть это люди, которые еще до переворота исповедовали абсолютно откровенную нацистскую идеологию, которые в своих пабликах зиговали постоянно, там вывешивали фотографии Адольфа Гитлера.
Наши волонтеры нашли в лагере на базе Азова в Мариуполе нашли украинский флаг. И там были разные девизы, тезисы написаны, азовцами писали. Вот там один, мне запомнился один из тезисов такой, вот там написано: «Украину спасет тотальный геноцид».
Вот когда начинался 14-й год, вернее, гражданская война 14-го года, вот летом, у них такие были вещи, там, выступления среди добровольцев, это было не только среди азовцев, там, айдаровцев там находил, рабовладельцы делали себе там эти шевроны, там, мы приехали за рабами, там, то есть они сами у себя культивировали отношение к донецким, как к тем, кого они приехали порабощать.
Я после узнала, что они вырывали зубы у меня, но я не слышала этого. Коронки зубы, потому что у меня полный рот был о крови. Загоняли иголки в пятки. Это уже после я узнала об этом.
Вы знаете, я вспоминаю, когда главный хирург города рассказывал, со слезами на глазах рассказывал, когда напротив больницы скорой помощи, вот люди, дети бегают на улице, дети, их же не остановишь, и просто снайпера просто расстреливают детей сверху, с винтовок, и врачи выбегали просто к раненых детей, смертельно раненых детей, пытаясь как-то занести в больницу, потом оказать какую-то первую помощь.
Ну, я не знаю, я о таких случаях даже не слышал. Я только слышал истории о каких-то призрачных сказках, вот и все. Более я такого не видел и не слышал.
Донбасских людей вы не мучили, не кошмарили?
Где?
В Мариуполе.
Покажите их.
А это смешно?
Это сказки.
Приковывали ноги к полу. Между ног протягивали металлический уголок. Уголок поднимали кверху. Натягивали ноги. Уголок врезался в промежность. Ну, вот так висел. Какое время, не знаю. Потому что через некоторое время терял сознание от боли. В аэропорту, да, там конвейер смерти был. Конвейер пыток.
Наверное, более жестокого нацизма, который на Украине, сегодня в современном мире его нет. Даже, я думаю, по своим зверствам, по своей жестокости, даже такие террористические организации, как запрещенные в России, как ИГИЛ, они очень сильно уступают украинскому нацизму.
Мы 8 лет жили со словами «не может быть». Оказалось, может. Все может быть. Не может быть, что они сожгут людей из зала. Может. Не может быть, что они будут расстреливать из танков города. Может. Не может быть, что они будут авиацией бомбить мирных людей. Может. Не может быть, что они будут расстреливать, ловить. Не может быть, что будут концлагеря. Может. Мариуполь, библиотека. Не может быть, что они будут насиловать и убивать в затылок девушек сотнями. Может.
У них изначально, вот у всех до единого, все построено на ненависти. Во всем виноваты кто? У германских нацистов это были евреи и другие неполноценные расы. У украинских нацистов во всем виноваты русские, кацапы, московиты, которые на самом деле не славяне, которые на самом деле расово чужды, которые построили враждебную европейской западной цивилизации, к которой они так стремятся, свою самостоятельную устойчивую цивилизацию, но она, эта русская цивилизация, им становится сейчас все более и более непонятно, но эту цивилизацию пытаются разрушить ради ценностей другой цивилизации. Причем эти ценности они до конца так и не понимают. Поэтому они воплощают все то, что, собственно, завещал им Степан Бандера, который две вещи, да, что нам не важно, какое государство существует на северо-востоке, Российская империя, большевистская Россия, Русская республика или еще какое-нибудь, пока существует москали и москальское государство, они будут оставаться извечными врагами украинства. То есть там выбора у нас никакого нет, каким мы ни были. Пока у нас государство есть, мы враги, это первое. Второе, что настоящий украинец никогда не сможет спать спокойно, пока по земле ходит хотя бы один москаль.
У меня на полке стоял и капитал, и «Майкамф», если это читал.
Самое главное, мы не должны совершить ту ошибку, которую уже совершили наши деды. Подобная история была после Великой Отечественной войны. Она была с бандеровцами, ууновцами, которых мы вылавливали по лесам, потом отправили в лагеря, а потом отпустили. И все эти годы советской власти мы про них ничего не говорили. Мы молчали, как будто бы их не было. Несколько поколений советских людей выросли с мыслью о том, что в Хатыни людей сожгли немцы. А сожгли их бандеровцы, украинцы. А мы не хотели об этом говорить, чтобы не нанести травму. Так вот, сегодня это не зря называется специальная военная операция. Для того, чтобы вылечить человека, ему нужно сначала нанести травму, сделать надрез. Мы не должны это замалчивать. Это самое главное. И если бы в Советском Союзе в 70-е, в 80-е годы знали о тех зверствах, которые творили вот эти вот украинские коллаборационисты, мифа о каком-то Бандере, который боролся за независимость, его бы не было. Это была бы прививка. Вот мы эту ошибку не должны повторить. Теперь будет создаваться миф об азовцах, как тогда о бандеровцах, об ауновцах. И мы должны рассказать всем, кто они на самом деле, что они творили, обо всех их преступлениях, и показывать это регулярно раз в месяц, в прайм-тайм. Мы хотим их судить, а Киев хочет их уничтожить, потому что живые они могут еще наговорить, они могут помешать строительству мифа.
Пленение азовцев поставило очень большой вопрос перед идеологами нового нацизма на Украине. Сломленные, потихонечку понимающие, что с ними произошло, нацисты не могут быть символами. Живые нацисты – это колоссальная угроза для вот этой новой фашистской Украины. Такие символы могут развалить идеологию в пух и прах, и поэтому потребовалось применить все тот же известный прием. Герои, они либо должны быть на передовой, политые кровью и свергающие ненависть, либо они должны быть мертвы. Поэтому идеологи приняли молниеносное решение немедленно уничтожить символы. Эти символы должны были уйти в вечность. Что и было сделано.
Миф строить проще всего по поводу умершего человека, которого уже нет, который молчит. Они воюют с памятниками. Мифы строят по поводу трупов. Это проще. При создании такого мифа это самое простое оружие и самое эффективное. Представить их жертвой.
Але Азов тепер вся країна.
Лучший воин света, которого нет. Лучшая небесная сотня, которая уже расстреляна. Потому что она, если она, не дай бог, живая, она же может пойти начать разговаривать. Может повести себя не так. А представляешь, если кто-нибудь из них, скажет, раскается и пойдет в первый корпус ДНР воевать с бандеровцами. А что это невозможно? Из 2000 один может найтись такой. Этот миф нужен не Киеву. Киев проиграл, они это знают. Им уже не до мифа. Этот НИФ нужен американцам. А Соединенные Штаты доказали, они умеют работать с НИФом. Они умеют такие ресурсы в это вкладывать, что люди, которые нормальные и здоровые, начинают в это верить, в этот бред какой-то.